Княгиня по обещанию навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется женщиной весьма вульгарной, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергия, что у ней все какие-то тяжбы и дела, и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать. Услыхав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку, потому что она все-таки соседка и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа, что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека, что его в обществе звали «Le Parisien», «парижанин», по причине его долгого житья в Париже, что он был очень богат, но проиграл все свое состояние, и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег. Впрочем, он бы мог лучше выбрать, — прибавил отец и холодно улыбнулся. Женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно. «Как бы она денег взаймы не попросила», — заметила матушка. «Это весьма возможно», — спокойно промолвил отец. «Говорит она по-французски». «Очень плохо». «Хм. Впрочем, это все равно. Ты, мне кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень мила и образованная девушка». «А, стало быть, она не в мать». «И не в отца», — возразил отец. «Тот был тоже образован да глуп». Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду, но неотразимая сила влекла меня туда. И недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку. Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?» — подумал я, бог знает почему по-французски. «Что я для нее?» Знакомые шаги раздались за мною. Я оглянулся. Ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец. «Это княжна?» — спросил он меня. «Княжна. Разве ты ее знаешь?» «Я ее видел сегодня утром у княгини». Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто. Но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня. Снова приподняла книгу и удалилась. Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайданова, но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. 10 раз сряду прочел я слова «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой». Не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напомадился и опять надел сюртучок и галстук. «Это зачем?» — спросила матушка. «Ты еще не студент. Бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе шили куртку? Не бросать же ее!» «Гости будут», — прошептал я почти с отчаянием. «Вот вздор! Какие это гости?» Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстука не снял. Княгиня с дочерью явились за полчаса до обеда. Старуха сверхзеленого, уже знакомого мне платья, накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, конючила, но нисколько не чинилась. Также шумно нюхала табак, также свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность, и я не узнавал ее. Не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами. Волосы ее падали длинными локонами вдоль щек, на английский манер. Эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала. Да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня во время стола по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанье. Матушка, видимо, ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением. Отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке. «Это какая-то гордячка», — говорила она на следующий день. «И подумаешь, чего гордиться, avec sa mine de grisette, с повадкой грезетки?» «Ты, видно, не видала грезеток», — заметил ей отец. «И слава Богу!» «Разумеется, слава Богу! Только как же ты можешь судить о них?» На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. «Буду надеяться и на ваше покровительство, Мария Николаевна и Петр Васильевич», — сказала она нараспев матушке и отцу. «Что делать? Были времена, да прошли. Вот и я, сиятельная», — прибавила она с неприятным смехом. «Да что за честь, коли нечего есть?» Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же, в своей куцей куртке, и глядел на пол, словно к смерти приговоренной. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне: «Приходите к нам в 20:00, слышите? Непременно». Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф. Ровно в 20:00 я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жили княгини. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу. Вокруг стула толпились 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она воскликнула: «Постойте, постойте! Новый гость! Надо и ему дать билет!» И, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. «Пойдемте же!» — сказала она. «Что вы стоите?» «Мсье, позвольте вас познакомить. Это мсье Вальдемар, сын нашего соседа. А это...» — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей. «Граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нерматский и Невзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать». Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому. В докторе Лушине узнал я того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду. Остальные были мне незнакомы. — Граф, — продолжала Зинаида, — напишите мсье Вальдемару билет. — Это несправедливо, — возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. Они не играли с нами в фанте. — Несправедливо, — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном. Человек лет 40, рябой до безобразия, курчавый, как араб, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет нараспашку. — Пишите билет, говорят вам, — повторила княжна. — Это что за бунт? Мсье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу. Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем. — По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело, — начал насмешливым голосом Лушин. — А то он совсем растерялся. — Видите ли, молодой человек, мы играли в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал? Я только взглянул на него и продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись, и я за другими. — Майданов, — сказала княжна высокому молодому человеку, с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами. — Вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вальдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного. Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. Господи, что сталось со мною, когда я увидел на нем слово «поцелуй»? — Поцелуй! — вскрикнул я невольно. — Браво! Он выиграл! — подхватила княжна. — Как я рада! Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. — А вы рады? — спросила она меня. — Я? — пролепетал я. — Продайте мне свой билет, — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. — Я вам 100 рублей дам. Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул. — Молодец! Но, — продолжал он, — я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. — Мсье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено. Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову на бок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах. Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба, и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка царапал себе конец носа ее ногтем. «Добре!» — закричал Лушин и помог мне встать. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких не придумывала она штрафов. Ей пришлось, между прочим, представлять статую, и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нерматского, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком. Я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле. Как в этой мгле, близко и мягко, светились ее глаза, и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво, и, наконец, шепнула мне: «Ну, что же?» А я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, мы стали играть в веревочку. Боже мой, какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук. Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера. Мы и на фортепиано играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нерматского одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин имел честь его поздравить. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца». Дело происходило в самом разгаре романтизма, которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета. У приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его в виде выкупа проплясать казачка. Старика Ванифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу. Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка. Никакие крики ее не смущали. Однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В 12 часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленной ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов. Вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная, темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской. Впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля. На прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо. Казалось, готовилась гроза. Черные тучи росли и ползли по небу, видимо, меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо. Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него. Он проснулся, увидал меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не спросивший ее благословения. Нечего было делать. Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, и погасил свечку. Но я не разделся и не лег. Я присел на стул и долго сидел, как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко. Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал, и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел, при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо проплывало передо мною во мраке, плыло и не проплывало. Губы ее все так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно, как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и, осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен. Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переплет его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», — подумал я. И точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно. Только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии. Они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра. Молнии не прекращались ни на мгновение. Была, что называется в народе, «воробьиная ночь». Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке. Я глядел и не мог оторваться. Эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься, алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии. Они вздрагивали все реже и реже и исчезли, наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникавшего дня. И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину, но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя над моей душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным, как полетевший лебедь от болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием. О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви. Где вы? Где вы? На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побронила меня, меньше, однако, чем я ожидал, и заставила мне рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный. «И все-таки они люди не комильфо», — заметила матушка. «И тебе нечего к ним таскаться, вместо того, чтобы готовиться к экзамену, да заниматься». Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей. Но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных. Странное влияние имел на меня отец, и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу. Он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною. Только он не допускал меня до себя. Я любил его. Я любовался им. Он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки. Зато когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением, возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась. Я болтал с ним, как с разумным другом, как со снисходительным наставником. Потом он также внезапно покидал меня, и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла. На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик. Он любил всякое сильное телесное движение. Раз, всего только раз, он приласкал меня с такой нежностью, что я чуть не заплакал. Но и веселость его, и нежность исчезали без следа. И то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее. Точно я все это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо, сердце мое задрожит, и все существо мое устремится к нему. Он словно почувствует, что во мне происходит, мимоходом потреплет меня по щеке и либо уйдет, либо займется чем-нибудь, либо вдруг весь застынет, как он один умел застывать. И я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами. Они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни. Он любил другое и насладился этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся. Самому себе принадлежать, в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе. Он в тот день был, как я это называл, добрый. Тогда с ним можно было говорить о чем угодно. «Свобода», — повторил он, — «а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?» «Что?» «Воля. Собственная воля. И власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть, и будешь свободным. И командовать будешь». Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить и жил. Быть может, он предчувствовал, что ему не придется долго пользоваться штукой жизни. Он умер 42 лет. Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел гораздо раньше господина Рери укращать самых диких лошадей. «Я с тобой поеду, папаша?» — спросил я его. «Нет», — ответил он. И лицо его приняло обычное, равнодушно-ласковое выражение. «Ступай один, коли хочешь, а кучеру скажи, что я не поеду». Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами. Он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху-княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу. «С удовольствием», — отвечал я и присел на кончик стула. «Только смотрите, покрупнее буквы ставьте», — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист. «Да нельзя ли сегодня, батюшка?» «Сегодня же перепишусь». Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстии показалось лицо Зинаиды. Бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами. Она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь. «Зина! А Зина!» — проговорила старуха. Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней. Моя страсть началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу. Я уже перестал быть просто молодым мальчиком. Я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть. Я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло. Все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Я изнывал, но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться. Она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого. А я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от нее без ума. И она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла «стукать людей друг о друга». А они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости. Над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть. Во всем сказывалась своеобразная играющая сила. И лицо ее беспрестанно менялось, играло тоже. Оно выражало почти в одно и то же время насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков, солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам. Каждый из ее поклонников был ей нужен. Беловзоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», охотно кинулся бы за нее в огонь, не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства. Он все предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души. Человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть и себя, что он ее обожает. Воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным, и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему, и чуть-чуть трунила над ним. Она плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, насмешливый, циничный на словах доктор, знал ее лучше всех и любил ее больше всех, хотя бронил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему, и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура», — сказала она ему однажды в моем присутствии. «А хорошо, так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку. Вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин, правдивый человек». «Изволите смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола. И он точно начал смеяться. И она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам. Хуже всего я понимала отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен. Но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, 16-летнему мальчику. И я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, все, начиная с самой свободы, которую пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружавшими ее людьми, развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что не случится, придет ли Ванифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, она только кудрями встряхнет, скажет «пустяки» и горя ей мало. Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него и сама улыбается и качает головой. — Что вам за охота принимать господина Малевского? — спросил я ее однажды. — А у него такие прекрасные усики? — отвечала она. — Да это не по вашей части. — Вы не думаете ли, что я его люблю? — сказала она мне в другой раз. — Нет, я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил. Да я на такого не наткнусь, Бог милостив. Не попадусь никому в лапы, ни-ни. Стало быть, вы никогда не полюбите? А вас-то? Разве я вас не люблю? — сказала она и ударила меня по носу концом перчатки. Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение 3 недель я ее видел каждый день. И чего-чего она со мной не выделывала. К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел. В нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой. Она очень неблаговолила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся. Он словно не замечал меня. А с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать. Я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька. Казалось, остался бы там навсегда, но это было невозможно. Матушка ворчала на меня. Иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходившей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня по запыленной крапиве лениво перепархивали белые бабочки. Бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспрестанно поворачиваясь всем телом и распустив хвостик. Все еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко-высоко на обнаженной макушке березы. Солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках. Звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый. А я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безымянным ощущением, в котором было все — и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать из-за всего того, что во мне бродило. или бы назвал это все одним именем, именем Зинаиды. А Зинаида все играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной, и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала, и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее. Помнится, она несколько дней сряду была очень холодна со мною. Я совсем заробел и, трусливо забегая к ним во флигель, старался держаться около старухи-княгини, несмотря на то, что она очень бронилась и кричала именно в это время. Ее вексельные дела шли плохо, и она уже имела два объяснения с квартальным. Однажды я проходил в саду мимо известного забора и увидел Зинаиду. Подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я замер на месте. Я не понял ее с первого раза. Она повторила свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно побежал к ней. Но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал: «Что с вами?» Зинаида вытянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила прочь, подальше. «Вы меня очень любите?» — спросила она наконец. «Да?» Я ничего не отвечал. «Да и зачем мне было отвечать?» «Да», — повторила она, по-прежнему глядя на меня. «Это так. Такие же глаза», — прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. «Все мне опротивило», — прошептала она. «Ушла бы я на край света. Не могу я это вынести, не могу сладить. И что ждет меня впереди? Ах, мне тяжело, боже мой, как тяжело!» «Отчего?» — спросил я робко. Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло, и зелено, ветер шелестел в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби, и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо, а мне было так грустно. «Прочтите мне какие-нибудь стихи», — промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. «Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва». Я сел и прочел «На холмах Грузии». «Что не любить, оно не может», — повторила Зинаида. «Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет, и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду. Что не любить, оно не может. И хотела бы, да не может». Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. «Пойдемте. У мамаши сидит Майданов. Он мне принес свою поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь. Что делать? Вы когда-нибудь узнаете. Только не сердитесь на меня». Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного убийцу, но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов. «Иль, может быть, соперник тайный тебя нежданно покорил», — воскликнул вдруг в нос Майданов. И мои глаза, и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней. Но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове. «Боже мой! Она полюбила!»